У ефіры Радіо Свабода, з вами Ганна Соус. Сёння ў праграме. У еўракамісара спачатку сустрэча з Бяляцкім, потым з Лукашэнкам. Стыхійныя пратэсты ў Фаніпалі, суды ў горадні за відэасюжэты для Белсату. І парадыйны гімн Наваросіі, сепаратысты Пуцін даў загад. Гэта да іншае пазней у нашай праграме. Перад прыездам у Менск еўракамісар па пытаннях пашырэння і палітыцы суседства Йоханнес Ган сустрэўся ў Брусэлі са старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна», былым палітвязням Алесем Беляцкім. Еўракамісар Йоханнес Ган прыбывае ў Беларусь сёння ўвечары. Даклядны план сустрэчаў яшчэ невядомы, але чакаецца, што еўракамісар сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам і кіраўніцтвам МЗС. У горадні судзяць журналістаў-фрілянсараў. Алеся Кіркевіча і Алеся Дзянісава вінавацяць у тым, што яны зрабілі для тэлеканала «Белсат» без акрэдытацыі МЗС Беларусі відэасюжэт пра выставу слуцкіх паясоў у гарадзенскім музеі гісторыі рэлігіі. У судзе дапыталі журналістаў і сведку, працэс перанесены на 22 красавіка. Журналіст і былы палітвязень Алесь Кіркевіч.
Ну, я наогул лічу, што прапаганда беларускай культуры і гісторыі на тэрыторыі Беларусі, ну, апрыёры не можа быць злачынствам. Хоць бы ты працаваў без акрэдытацыі, так хай да цябе звернецца Мін'юст ці там Міністэрства па замежных справах і дасць табе акрэдытацыю, калі ты працуеш на карысць гэтай краіны. То бок, ну, это поўны нонсэнс. Але атрымліваецца, што няма розніцы, пра што ты здымаеш, пра што ты пішаш. Ёсць розніца, хто ты, адкуль ты, з якога ты СМІ.
Падрабязней пра суд у горадні пазней у нашай праграме. У Фаніпалі Дзяржынскага раёну адбылася стыхійная нарада дзясяткаў жыхароў, якія абураныя намерам уладаў мястэчка зруйнаваць прыватны сектар і ўзвесці на яго месцы шматпавярховыя дамы.
Наш дом будет снесен в ближайшее время. Мы владеем этим домом, наша семья, с 1988 года. В этом доме жили мои родители, в этом доме вырос мой сын, выросли мои племянники. И в этот дом вложено очень много денежных средств и души. Конечно, сегодня мы очень расстроены по поводу вот такой ситуации сложившейся. И, конечно, хотелось, чтобы эта ситуация была каким-то образом пересмотрена и переиграна.
Кожнае чацвёртае прадпрыемства ў Беларусі стала стратным. Пра гэта сведчаць афіцыйныя звесткі Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі. Год таму ў гэты час стратных было 19% прадпрыемстваў. Эканаміст Леў Марголін.
Той факт, что колькасць стратных прадпрыемстваў павялічылася на 5%, а сума страт у 3 разы, это просто означае, что колькасць ям засталася такой же, але глыбіня павялічылася, агульная глыбіня. Ёсць аб'ектыўныя абставіны. Перш за ўсё тое, што прадоўжваецца вытворчасць прадукцыі на склад. Другое – это колькасць працуючых. Калі это рынковая экономика, и калі, скажем, попыт на продукцию падает в 3 разы, то и колькасць працуючых повинна в 3 разы зменшыцца. Але у нас за этого не отбывается.
Дэкрэт Александра Лукашэнкі аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства парушае Канстытуцыю Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека і праваабарончага цэнтру «Вясна». Міжнародная федэрацыя і «Вясна» патрабуюць змяніць дэкрэт нумар 3 і прывесці беларускае заканадаўства ў сферы працы ў строгую адпаведнасць з міжнароднымі нормамі правоў чалавека і рэкамендацыямі Міжнароднай арганізацыі працы і камітэту ААН па эканамічных, сацыяльных і культурных правах. Такім чынам, каб выключыць практыку выкарыстання прымусовай працы ва ўсіх яе формах і праявах. Беларускія валянтэры даставілі ў зону баявых дзеянняў у Донбасі рэанімабіль з вышыванкай. Гэта машына хуткай дапамогі, якую купілі за грошы беларусаў для мабільнага шпіталя ўкраінскага войска. Гаворыць грамадскі актывіст з Гомеля Андрэй Стрыжак.
Есть некалькі накірункаў нашай гуманітарнай ініцыятывы. Першы накірунак – гэта вось менавіта збор сродкаў на медыцыну, альбо на медыцынскае абсталяванне ў дадзеным выпадку, гэта медыцынскі рэанімабіль. Другі накірунак – гэта збор рэчаў для дапамогі перасяленцам з зоны АТО, а таксама сем загінуўшых і параненых байцоў з зоны АТО, якія пражываюць зараз у Чарніве, у Чарнеўскай вобласці. Гэта ўжо чацвёртая паездка ў зону АТО. Вось тры з іх папярэднія былі некалькі шпіталяў, якія знаходзяцца ў заняткі. Является шафтской системой Министерства обороны здоровья Украины. і Міністерство оборони України. А зараз ми визначилися для себе, що будемо скеровано працювати з цим мобільним добровольчим шпиталем, тому що це так само добровольці, так само волонтери, такі як і ми, і нам вельми легко з ними знаходити агульну мову.
За минулые сутки украинские военные зафиксовали 28 обстрелов, у тым лику з миномета у зоне конфликта у Донбассе. Говорит спикер информационного центра Рады национальной безпеки и обороны Украины Андрей Лысенко.
Россия продолжает засереживать войска на кордоне с Украиной. У лесовому массиве в районе СМТ Вейделевка Белгородской области Российской Федерации еще за 10 километров от украинско-российского державного кордону зафиксовано розгортання військового угруповання Збройних сил Российской Федерации, яке складається з 50 одиниць броньованої техніки та приблизно 2000 військовослужбовців.
Відеоконференція трьохбакової контактної групи по урегулюванню ситуації у Донбасі з уділом представників влади України і самообвещених народних республік, яка відбулася в вівторок, завершилася безвиніково. Баки обмінялися обвинувачуваннями у порушенні режиму спинення вогню. Київ настоює на уведенні миротворця у зону конфлікту у Донбасі, про російські сепаратисти гэтаму перешить. Баки так само по-ранейшому не можуть домовитися по обміні полоннами усіх на усіх, як гэта було предугледжено мінськими погодненнями.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Перед приездом у Минск еврокомиссар по питаниях поширения и политике соседства Йоханнес Ган встретился в Брюсселе со старшинем правооборонного центра «Весна» былым политвязнем Олесем Беляцким. Еврокомиссар Йоханнес Ган прибывает в Беларусь сегодня вечером. Докладный план встречи еще неведомый, але шакается, что еврокомиссар встретится с Александром Лукашенком и керавництвом Министерства замежных справ. Вы что рассказал Свободе Олесь Беляцкий про встречу с еврокомиссаром?
Сьогодні ввечері збирається в Білорусь, тому його цікавила агульна ситуація, що відбувається у нас. Ось я виказав, дав йому свій власний пункт глядження на те, що відбувається. І основні, значить, моменти, які я йому сказав, що не глядячи на таку оптимістичну риторику Міністерства заміжних справ про готовність до співпрацівництва, до поліпшення ситуації Білорусі з Євросоюзом, саме у середині Білорусі нічого не міняється, все залишається так, як воно і було. Ось. А він, в свою чергу, завірив, що питання з політичними зняволеними з'являється, ну, важним питанням і коштовностним питанням для Євросоюзу, і що вони, якби, от для їх це вельми важне питання, але не сходять з повістки. Вот, в принципе, такие основные у нас были думки.
А скажите, сведомо, с кем он будет встречаться в Беларуси?
Ну, коло широкое будет встреча у него, так что...
Простоненько влады на каким уровне? С президентом он будет?
Ну, на... Принамсі, гэта плануецца, там як яно будзе бачыць.
Паводле старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча, пакуль невядома, ці будзе еврокамісар Ган сустракацца з апазіцыі. Візіта ў Мінск прадстаўнікоў развязу такога ўзроўню не было з 2010 году. Апошні раз еврокамісар па пытаннях пашырэння і палітыцы суседства Штэфан Фюлі наведваў Беларусь у лістападзе 2010 году напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. У городі судять журналістів-фрилансерів. Олеся Киркевич і Олеся Дянісова винуватять у тим, що вони зробили для телеканалу «Белсат» без акредитації МЗС Білорусі відеосюжет про виставу «Слуцьких поясов» у Городянському музеї історії релігії, чим нібито порушили артикул 22.9 Кодексу об адміністраційних правопорушеннях. У суді сьогодні допитали обох журналістів і свідку. Процес перенесений на 22 красовика. На суді був Михайло Корнєвіч, йому слово.
Подчас опытания в суде и Киркевич, и Дионисов признали, что ободва, как и записано в милицейском протоколе, находились на выставе слуцких поясов. Записывали сотрудницу музея Галину Хамко, але в той самый час не погодились с тем, что занимались вырабом и распаўсюдом продукции СМИ, как это инкриминуется у милицейских протоколах. Денисов тлумачил суду, что не является супрацовником Белсата и не брал интервью у супрацовницы музея, как записано у протоколе, а только сдымал на свою властную камеру разговор Киркевича с Галиной Хамко. Он доводил судьи, что я журналист-фрилансер, занимая разные информационные подеи для многих СМИ, але не занимается выработом и распространением материалов, поскольку это складанный технический процесс, который могут делать только сами редакции.
И у закона об СМИ про это написано, про то, что мы, как физические особы, несем отказность. Потому что за это могут нести отказность некая редакция, некие там керавництво. Как мне написано, что я интервьюировать я никак не мог, потому что я стоял за камерой, про это сказала и Светка Хамко. Распавсюджиться так само не Олесь, ни я не могли. Тем более, что я в уголе не докранался до снятого материала, скажем так. Я просто передал его и все.
Михаил, а какая была позиция у суде былого политвязня Олеся Киркевича?
Киркевич признал, что отснятый материал отослал по электронной почте на адрес Белсата. Так как это робится для инших СМИ, але не является супрацовником Белсата. И он так само подкреслил, что незгодный с высновами милициантов у протоколе от тем, что занимался выработом и распространением продукции СМИ. А вот для Киркевича, с опыта предыдущих судов над журналистами и фрилансерами, процесс над ними отбывается как по накатанной, и никакого оправдания он не чекает. Але с другого боку, мая на этот конт свою думку.
Ну, я на углу лечу, что пропаганда белорусской культуры и истории на территории Беларуси, априори не может быть злочинством. Хоть бы ты працавал без аккредитации, так хай до тебя звернется Минюст и там Министерство по замежных справах и даст тебе аккредитацию, когда ты працуешь на корысти этой краины. То бок, это полный нонсенс. Але отрымливается, что нема розницы, про что ты сдымаешь, про что ты пишешь. Есть розница, кто ты, откуда ты, с якого ты СМИ.
Светка Галина Хамко сказала в суде, что покольки яна рыхтовала выставу слуцких поясов, только принята у них на працы, давала еще интервью усім представникам СМИ. Але ни у кого из их посвящения не пыталася. И она так само засвечила, что для Киркевича расповела ту же самую информацию, как и для інших журналистов с державных выданий. На этом судья Алена Петрова объявила перепынок в суде 22 красовика. На наступном посещении плануется прогляд видеосюжета Киркевича и Денисова с выставы слуцких поясов в Городенском музее, який транслявался по польскому телеканалу «Белсат».
Михаил Корневич протягне сачыць за судовым працэсам. На гарадзенскі праваабаронца Владзімир Хельманович заўважыў у «Свабодзе», што працэсы над журналістамі-фрилянсерамі нагул нагадваюць нешто іное, як абсурд, і гэты, паводле яго, нічым не розніца. Праваабаронца звяртае ўвагу на тое, што суддзя Алена Пятрова, якая праводзіць працэс, публічна грэбуе ўжо не першы раз беларускай мовай.
Альбо это скрайний непрофессионализм, когда она перепытывает Киркевича вересных, это что такое, когда Олесь Киркевич назвал адрес улицы, где он проживает, то судья альбо абсолютно непрофессиональный человек, альбо публичная, она зневажает державную мову, своими фразами «у нас двойной язык» и так далее. Вот и то, что она отхилила ходанец, уже не первый раз у ее практицы, на то, что Олесь Киркевич заявлял ходанец, как его сведения занотовывались в протокол по-белоруску, и он на это имеет абсолютно полное право, я думаю, что тут можно обскарживать это отхиление ходанецтва и звертать увагу и прокуратуры, и старшини суда на черговый непрофессионализм альбо сведомое незаконодавство.
Поводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, з пачатку гэтага году беларускіх незалежных журналістаў паводле артыкулу 22.9 судзілі 4 разы. У 2014 годзе 10 разоў. Алесь Дзянісаў летась быў штрафаваны паводле артыкулу 22.9 на 30 базавых велічынь. У Алесі Кіркевіча ёсць папярэджанне паводле гэтага ж артыкулу.
Новую книгу Сергея Навумчика представляет автор.
95-й – это год, когда были изменены национальный герб и стяг, и вернуты советские символы. У парламенте сбиты удельники голодовки депутата оппозиции БНФ. Год, когда отбылся страйк на метрополитене, у новый парламент не был пропущен ни возин сябра Белорусского народного фронта, был звольнен редактор народной газеты Иосиф Сяредич, интернированный лидер рабочего руху Сергей Антончик и первый президент Каншаткова развернул Украину у бок усходу. Год, про який Василь Быков сказал, что краиной керує президентская хунта.
95-й. Новая книга Сергея Навумчика на сайте «Свобода.орг» и по середах у эфиры. Так само на сайте «Свободы» книги 91-й и 94-й. Свобода.орг.
При напрыканцы гэтай гадзіны эфіра пра галадоўку дэпутатаў апазіцыі БНФ у парламенце. Вы на хвалях свабоды. 11 грамадскіх і праваабарончых арганізацый распрацавалі рэкамендацыі ўраду да чарговага агляду Беларусі ў галіне правоў чалавека, які правядзе ААН у траўні. Адмяніць смяротную кару, расследаваць палітычныя знікненні, увесці крымінальную адказнасць за катаванні, спыніць практыку адвольных затрыманняў грамадскіх актывістаў, змяніць сістэму працоўных кантрактаў, далікідаваць усе формы прымусовай працы. Гэта толькі некалькі са спісу 48 рэкамендацый па вырашэнні вострых праблем у галіне правоў чалавека ў Беларусі. У параўнанні з мінулым аглядам, які Беларусь праходзіла ў 2010 годзе, сітуацыя не стала прынцыпова лепшай, а па некаторых праблемах і пагоршылася, мяркуе Алег Гулак, старшыня беларускага хельсінскага камітэту, які браў удзел у падрыхтоўцы рэкамендацый. Паводле Гулака, з 93 рэкамендацый, якія ААН прапанавала Беларусі, па выніках першага універсальнага агляду Беларусь пагадзілася толькі з 57, але і тыя не да канца выканала. Як гэтага дамагчыся? Гаворыць Алег Гулак.
Очень важно то, что сама подготовка национального доклада, той информации, которую представляет государство, должно проходить также в взаимодействии с гражданским обществом. И вообще вся процедура и подготовка докладов, и потом принятие мер, реализации рекомендаций, полученных в итоге, это все должно проходить с участием гражданского общества. Определенные события, вот определенные площадки были и в Беларуси, был процесс такого взаимодействия, но, скажем так, он был пока далек от совершенства. Но можем сравнивать первую процедуру и вот второй этап, второй цикл. И здесь есть определенные различия и в худшую, и в лучшую сторону.
4 траўня ў ААН Беларусь будзе праходзіць працэдуру універсальнага перыядычнага агляду, трымаць своеасаблівы экзамен на адпаведнасць законаў і практыцы ў галіне правоў чалавека адносна патрабаванням ААН. Намеснік старшыні незарэгістраванай праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валянцін Стэфановіч заўважае, што універсальны рэгулярны агляд ААН – адзін з нешматлікіх міжнародных механізмаў, да якога прыслухоўваецца беларускі ўрад, і таму трэба яго выкарыстоўваць як мага актыўней. Валянцін Стэфановіч нагадаў, што пасля агляду 2010 году ад Беларусі ўдалося дамагчыся невялікіх пазітыўных зменаў, хаця б у тым, якім атрымаўся апошні нацыянальны агляд, падрыхтаваны ўрадам.
Яны былі ўлічаныя ў частцы, напрыклад, статыстыкі, таму што першапачаткова статыстыка не прысутнічала. Мы, напрыклад, не маем доступу да гэтай статыстыкі, нам было цікава на яе паглядзець. У частцы, напрыклад, эфектыўнасці сістэмы абскарджання парушэнняў зняволеных у турмах. Статыстыка, кажуць, гаворыць сама за сабе. 15 скаргаў у суд за 3 гады. Вось, ніводная з іх не была задаволеная.
У падрыхтоўцы рэкамендацыі брала ўдзел Беларуская асацыяцыя журналістаў. Прадстаўнік БАШ, былы адвакат Алег Агеяў, паведаміў, што незалежныя журналісты чакаюць спрашэння працэдуры рэгістрацыі медый, спынення пераследаў за супрацоўніцтва з замежнымі медыямі без акрэдытацыі, а галоўнае рэфармаванне закона аб СМІ такім чынам, каб ён адпавядаў міжнародным стандартам.
Поскольку уже в течение нескольких лет подготовлены Белорусской ассоциацией журналистов рекомендации по изменению в этот закон, государственные органы отказываются рассматривать, то мы надеемся, что с использованием вот этой площадки универсального периодического обзора реакция может быть изменится.
Адвакат Алег Агеяў. Вы на хвалях Радио Свобода. У Фаніпалі Дзяржынскага раёну адбылася стыхійная нарада некалькіх дзясяткаў жыхароў мястэчка. Людзі не хавалі абурэння аднамеру ўладаў пераўтварыць мястэчка ў паказальны сталічны горад-спадарожнік за кошт руйнавання прыватнага сектару і ўзвядзення на яго месцы шматпавярховых дамоў. Сітуацыю на месцы вывучаў Ігар Карней. Ігар, дык выглядае, што пра такія планы бальшыня фаніпальцаў даведаліся выпадкова?
Сапраўды, я думаю, што некаторая частка нават да гэтага дня не ведае, што для іх прыгатавалі ўлады. А ўвогуле, згодна з генеральным планам перспектыўнага выкарыстання тэрыторыі Фаніпаля, спадарожніка Менска, пад знос адведзена цэнтральная частка горада, дзе сканцэнтраваная перадусім прыватная забудова. Агулам гэта блізу 250 дамоў, то бок дастаткова такі глябальны праект перабудовы інфраструктуры. Немалаважна, што менавіта будынкі ў сумежжы вуліц Чыгуначнай, Купалай, Камсамольскай, Леніна, ну і некаторых іншых лічацца гістарычнымі для колішняга мястэчка, бо менавіта адсюль разрастаўся ў шырку, будучы горад. Нагадаю, што статус горада Фаніпаль атрымаў толькі ў 1999 годзе. Ну, а цяпер на гэтым пляцдарме прадугледжаныя, так бы мовіць, бетонныя каробкі. І такая перспектыва, ну, можна ўжо гэта нават прадбачыць, не задавальняе тутэйшых жыльцоў, якія кажуць, што такі паварот падзеяў стаў для іх сапраўдным шокам. Я думаю, што пазней нашы слухачы змогуць пачуць гэтыя выказванні. Анна?
А, Ігара, ці было наладжанае грамадскае абмеркаванне праекту, які тычыцца сотняў людзей?
Фармальна яно сапраўды было наладжана, бо яшчэ 7 красавіка ў актавай залі Фаніпальскага райвыканкаму былі выстаўленыя экспазіцыйныя матэрыялы. Гэта, ну, расфарбаваныя збольшага такі план будучых пераўтварэнняў у горадзе. Але паколькі ў будынак мясцовай улады жыхары зазіраюць не так часта, пра гэта згаданае ўжо грамадскае абмеркаванне, якое, дарэчы, мае завершыцца ўжо 1 траўня, ніхто нават не здагадваўся. І пагалоска пра татальнае пераўтварэнне разляцелася толькі днямі. І вось пасля гэтага менавіта народ кінуўся ў выканкам, каб на ўласныя вочы пераканацца ў глябальным замаху на сваю ўласнасць. Я вось прысутнічаў там, і на стале якраз ляжыць такі часопіс водгукаў, і вось ён імкліва запаўняўся допісамі абураных людзей. Ну, скразная думка практычна адна. У гэтых жа дамах жылі іх бацькі, выраслі іх дзеці, і гэтыя дамы, у іх укладзена шмат душы і грашовых сродкаў, і вось людзей цікавіць, хто і на якой падставе вырашыў усё гэта зруйнаваць. І, дарэчы, паказальна, што ў той жа актавай залі, толькі ў аддаленым куце, вісіць на сцяне яшчэ адзін план развіцця, названы стратэгічны. Датаваны ён 3 гадамі раней, 2012 годам, і там нават намёку няма на цяперашні знос прыватнага сектару. Ну, дарэчы, удакладнілі ў райвыканкаме неахвотна, але сказалі, што акурат год таму, 7 траўня 2014-га, прэзідэнцкім указам Фаніпаль атрымаў статус горада-спадарожніка Менска. І, маўляў, аўтаматычна гэта вымагае глыбокіх інфраструктурных зменаў. Ну, праўда, абарыгены ўдакладняюць, што яны не супраць новага статусу, але не за кошт іх ўласнасці.
Але, Ігар, шматпавярховая забудова ў Фаніпалі ўжо ёсць. Гэта значыць, яе проста не хапае, і каго збіраюцца сяліць увогуле?
Ну, сапраўды, дамы ў іншых раёнах Фаніпаля пачалі ўзводзіць раней, але, як сцвярджаюць мясцовыя жыхары, асаблівага ажыятажу вакол іх няма. Для меней, чым 15 тысяч на горада, жытла ў такой колькасці проста не патрэбна, а вось пытанне, ці захочуць у спадарожніку атабарвацца працаўнікі з Менску, збольшага рытарычная, бо, прынамсі, спроба аналагічным чынам засяліць прысталічныя смалявічы асаблівага плёну не мела, там сапраўды збудавана некалькі дамоў, такіх шматкватэрных, 9-10-павярховых, але прадаць гэтыя кватэры досыць складана. Ну, як лічаць мае суразмоўцы з Фаніпалю, уладам на ўсіх узроўнях трэба больш уважліва вывучаць папярэдні вопыт, першым настройваць супраць сябе такую масу людзей. Ну, а ўвогуле народ абурае, што іх намагаліся проста паставіць перад фактам, маўляў, імітацыя вось такога абмеркавання дазволіць абвясціць, што новы генплян нараканняў з боку грамадскасці не выклікае. І да таго ж, за прамінулы тыдзень нікому з жыхароў, прапісаных на вуліцах з так званага чорнага спісу, так і не прадстаўлены памер кампенсацыі за адмову ад сваіх прыватных дамоў. Ну і завершу тым, што увечары пятніцы 17 красавіка у Фаніпальскім доме культуры адбудзецца сустрэча жыхароў, ну так бы мовіць, асуджанага прыватнага сектару з распрацоўнікамі генпляну горада-спадарожніка, мясцовымі ўладамі і дэпутатамі Дзяржынскага райвыканкаму, бо Фаніпаль, нагадаю, падпарадковаецца Дзяржынску. Ну, ці ўдасца зацікаўленым бакам знайсці паразуменне, пакуль выдаткі новага статусу не ўвасобіліся ў рэальнасць, ну, пабачым, тут літаральна 2 дні засталіся.
А зараз дамо слова жыхарам Фаніпаля.
Я Тумова Наталья Леонидовна, являюсь собственником частного дома в Фаниполе по улице Янки Купала, 16Б. То есть фактически в самом центре Фаниполя, в том месте, которое сейчас по генеральному плану подлежит реконструкции, и наш дом будет снесен в ближайшее время. Мы владеем этим домом, наша семья, с 1988 года. В этом доме жили мои родители, в этом доме вырос мой сын, выросли мои племянники, и в этот дом вложено очень много денежных средств, души. Конечно, сегодня мы очень расстроены по поводу вот такой ситуации, сложившейся. И, конечно, хотелось, чтобы эта ситуация была каким-то образом пересмотрена и переиграна. Потому что вокруг Фанипаля очень много свободных земель. То есть вот промышленная зона Фанипаля, вот этот кусочек, в котором находится наш дом. И я не могу понять, почему вот этот частный сектор не может быть продлен. Здесь очень хорошие дома. Люди строили их для себя. Здесь двухэтажные, трехэтажные. Ну, конечно, есть какие-то развалины, которые можно было бы заменить на какую-то инфраструктуру. Но вот на самом деле, конечно, все это очень печально. И хотелось бы, чтобы наши дома сохранились.
Фанипаля с рождения. Когда-то у нас были бараки за железной дорогой. И тогда у нас был выбор или получать квартиру здесь, или строиться. Мои родители захотели строиться. Вот прямо в центре у нас дом построили сами. Со временем пришла технология, как говорится. Мы сами копали яму для газа. Телевизоров у нас раньше не было. Все это появилось. Конечно, сады старинные наши, яблочки, все, кусты. И сейчас все это кому-то отдавать, это, конечно, не хочется. И мы очень сожалеем. И заболели, и душевно, и все, все плачут, все страдают. Никто ничего не может делать, потому что все, конечно, удивлены. Не хочется, конечно, отдавать. Хочется жить. Мы, тем более, такое поколение, что мы сами, все это на наших глазах меняется. Это, может, следующее поколение, там, конечно, они не видели того, что мы увидели. И столько сил вложено, здоровье, и все.
Ну, все люди должны были быть предупреждены и должны были выразить свое мнение. Я об этом узнала совершенно случайно сегодня. Мне позвонил сосед, ну, который тоже из исполкома ничего не получал, но он услышал по молве такую ситуацию, что вот якобы наши дома сносят. Я позвонила другим соседям, и да, вот соседка была в курсе, ей тоже ничего не сообщили из исполкома, она случайно узнала, ну, тоже от кого-то. Мне лично никто ничего не сообщил. Я узнала об этом случайно, и на самом деле я категорически против сноса моего дома. Учитывая, что все-таки Фанипаль – это небольшой населенный пункт, и вокруг него очень много земли, свободной земли. Даже в центре Фанипаля тут находится поле с кукурузой. И поэтому совершенно непонятно, почему вот именно вот этот кусочек частного сектора должен быть снесен.
Жихары Фанипаля. Мы на хвалях свободы. Кожнае чацвёртае прадпрыемства ў Беларусі стала стратным. Пра гэта сведчаць афіцыйныя звесткі Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі. Для параўнання, год таму ў гэты ж час стратных было 19% прадпрыемстваў. Паводле дадзеных статыстыкі, у галінах лідарам па колькасці стратных арганізацый па-ранейшаму застаецца рыбаводства. Тут стратныя 73% ад агульнай колькасці прадпрыемстваў галіны. На другім месцы 35% ідзе прамысловасць. Эканаміст Лео Марголін.
Ну, рыбоводство – это то же самое, что у нас сельская господарка. Оно потребует дотации сбоку державы. То, что робят наши рыбхозы, и насельництво зараз не устанет куплять. Коли рыба свежая, трошки дорожее, чем морская, якую привезли неведомо откуда, это еще можно терпеть. Але коли бы она была в 2-3 раза дорожее, то никто бы ее не брал. И тому, как берегчи вот это предприемство, держава просто ее дотует. Але померы этой галины, они не вельми велики, и это можно робить, скажем так, на протягу вельми великого часа. Больше складанная ситуация у промысловости, прежде всего, у машинобудования, приборобудования. Вот тут мы рискуем на угол стратить наших событий, якими мы привыкли гонориться еще с советского часу. Рызыкуем стратить эти галины на угол разом с квалифицированными кадрами и так далее. Видать, что никакой перспективы на сегодняшний день ни у нашего автобудования, ни у тракторобудования, ни в сельскохозяйственном машинобудовании никаких перспектив нема. Коли навод Россия трохи очиняет, то мы не сможем там конкурировать с замежными вытворцами. Тем более, что многие из этих замежных вытворцев мают свои предприятия на российской территории.
Эканаміст Леў Марголін. Тым часам яшчэ аднаго апазіцыянера пакінулі без працы і без грошай. З 10 красавіка прыхільнік стварэння партыі БХД, жыхар Мёраў, краязнаўца Сергей Васільеў застаўся без працы, з ім не працягнулі кантракт. 14 красавіка ён стаў на ўлік па беспрацоўі, але грашовую дапамогу 360 тысяч рублёў зможа атрымаць толькі 20 траўня. Сергей Васільеў.
В центре занятости что? Литерально выкинули меня на улицу. Поставили на УИК, как говорится, взяли мы два диплома высшей эдукации. И что? Пока что нам вот ничего не обещают. Вот как. Назначили пособие, две базовые. Первая это выдача аж 20 травня. Это надо и за электричность платить, как говорится, и за отопление. Как говорится, и еще лекис покупать, и не речь уже про то, что есть и одеваться. Вот. Ну, хотя, не знаю, уже дякую что семьи нема. То есть, у каким социально державе мы живем с вами? Нет працеводкования. И самое главное, литерально летний голодом морщ. Я ж могу и ласты склеить за этот термин.
Сергей Васильев живе один, а ягоны сябра по несчастье, городовский сябр партии БНФ Леонид Аутухов мае семью. У 2008 годе перед выборами у палату представников, куда он балетовался, активиста скоротили с працы. С того часу он спробовал уладковаться, працевать больше за 40 разов. Але гэта ему так и не удалось. У тым ліку з дапамогай рэгіянальнага цэнтру занятасці. У лютым сёлета Аўтухова знялі з уліку па беспрацоўі, пазбавіўшы хаця б мізэрнай сацыяльнай дапамогі.
Ну вот так і жыву, цяжка. У мяне вон 10 корп расцець бульба, збожжа. На сённяшні на зіму запахалі пшаніцу, вся гародніна расцець. Вот і жонка працуе. Це ўсё полностью деградавала система. Яны не могуць забяспечыць элементарна. Ты беспрацоўны, я павінен прадставіць працу. І система даходзіць до канца, і на абрынецца.
Гарадоцкі актывіст Леонід Аўтухоў. Як вы лічыце, ці наспелі ў Беларусі палітычныя змены, пры якіх умовах яны могуць адбыцца? А пытанне ў горадні.
Наверное, изменения всегда полезны и для общества. Наверное, свежая кровь нужна. Ну, потому что какой-то консерватизм, конечно, он в чем-то и хороший, но в чем-то и консерватизм мешает продвижению вперед.
Мне кажется, что некоторые измены потребны, это по-перше. А по-другое, как за все договорить, измены были на Украине или до чего они привели? То, что Лукашенко не притримливается демократичных выборов, то это порушение. Я говорю, многие, как был бы достойный человек, он бы был. Однако, напевно, ці то Лукашенко, ці то иншие люди не допускают до влады тех людей, которые могут изменить что-то до лепшего, ці может до горшего.
Потребный. Ну, вы же ведаете меня. Я працював в партийных, советских, управлении идеологичной работы.
Не, ну почему? Смены никогда не мешают, лишь бы они были только демократичные, они такие, что стрелять, покричать.
Если посмотреть телевизор, там одна рука, куда направлена, туда все войско пошло. Одна рука. И вообще вопросы решая у нас. Я смотрю, как на его говорят, американский этот журналист спрашивает, вы диктатор? Нет, я говорю, я не диктатор. Но от нас, это мало что зависит, я так считаю. Мне кажется, мы даже при Советском Союзе лучше жили, чем сейчас.
Больше свободно.
Да.
На данный момент мне важно то, что у нас спокойно. Лукашенко, там не Лукашенко, придет другой, будет, конечно, неспокойно, потому что то, что делается на Украине...
Ну так есть, это самый Верховный Совет, есть там депутаты. Не, я не чувствую, что потребно изменить.
На народу бы это хлебе думают, они не о политике думают сейчас на данный момент. Ну вы сами знаете, какой у нас сейчас рейтинг на наших санников, всех остальных кандидатов в президенты. Какой их рейтинг? 5-6%. Ну где, кто за них будет голосовать?
Змены потребны, але демократичным шляхом не домогшися. Не так просто, як шмат хто каже, там, що можна удзельнічаць вибори і перемогчи на режимних виборах. Бойкот виборам повинен бути, а потім, коли буде достатково консолідоване громадство, потрібна боротьба моцна. Але це буде, ну і буде свободна країна.
Гарадзенцы пра змены ў Беларусі. Судовая калегія па крымінальных справах Менскага гарадскога суду вынесла прысуд па справе аб карупцыі ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі. Былы начальнік управлення адвакатуры і ліцэнзавання юрыдычнай дзейнасці Галіна Грышкавец, прысуджаная да 8 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці, штрафам 600 базавых велічынь і пазбаўленнем права займаць кіруючыя пасады на 5 гадоў. Намесніца Грышкавец Наталя Беразоўская прысуджаная да 4 до позбавления воли у колонии агульного режима с конфискацией маемости, штрафом 300 базовых величинь, позбавлением права займать керующие посады 5 годов. Она признана виноватой перевышении улады. Грышкавец и Беразовская были затриманы у жнивня 2013 года на працовном месте при отрыбании хабару 1000 доляров. Как выникает из материалов справы, чиновницы неодноразово отрымливали незаконные грошовые узнагороды за содеяние у поспяховой сдачи аттестационных экзаменов представниками риэлторских компаний. Ігор Шкавец і Беразоўская мелі непасрэднае дачыненне да пазбаўлення ліцэнзіі адвакатаў, якія абаранялі ўдзельнікаў акцыі пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году. Былы адвакат Павел Сапелка кажа, што Грышкавец вынесла папярэджанне аб магчымасці прыпынення адвакацкай дзейнасці, які паводле яе меркавання разгалошваў некаторыя звесткі і рабіў заявы ў СМІ, але асабіста да яе ён прэтэнзій не мае.
Я прекрасно знаю, и никто этого не скрывал, что Министерство юстиции тогда выполняло требования Комитета госбезопасности. Вообще, к судьбе всех адвокатов, которых так или иначе привлекали к дисциплинарной ответственности, лишили лицензии, формально они, конечно, имели отношение и Березовская, и Гришковец. Весело, конечно, что адвокатской деятельностью де-факто руководил вот этот вот банкоматик такой на ножках.
Былы адвакат Павел Сапелка. Тамара Сідарэнка, якая абараняла былых кандыдатаў у прэзідэнту Владзіміра Некляева Алеся Міхалевіча, стала якраз ахвярай чыноўніцы Галіны Грышкавец. Што да пакарання яна кажа?
Это многоэпизодное дело. Наказание в рамках санкции статей, в рамках, видимо, объема обвинения. Обращает на себя внимание то, что Гришковец получила столько, сколько просил прокурор, а Березовской несколько смягчили наказание по сравнению с тем, что просил прокурор. Березовская давала признательные показания, признала вину, раскаялась, а вот Гришковец не везде.
Адвакатка Тамара Сідарэнка, вы на хвалях свабоды. Беларускія валянтэры даставілі ў зону баявых дзеянняў у Донбасе рэанімабіль з вышыванкай. Гэта машына хуткай дапамогі, якую купілі за грошы беларусаў для мабільнага шпіталя ўкраінскага войску. Гаворыць грамадскі актывіст з Гомеля Андрэй Стрыжак.
Маршрут наш гэтым разам пралягаў праз такія гарады, як Харкаў, Арцёмаўск, Красноармейск і Днепропетровск. Беларусі, в прынцыпе, гэтым разам амаль што нічога не шло ў сэнсе рэчавага, але самае галоўнае, што было, гэта машына, рэанімабіль, які ехаў у зону АТО ў першы дабравольчы мабільны шпіталь імя Мікола Пірагова, і большая частка грошай, якія былі сабраны на яго, гэта грошы беларусаў. Машына каштуе 5000 еўра, дзесьці каля 5, каля 4-800, можа быць, дзесьці так сабралі беларусы. Як і з Беларусі, так і за межа. Гэта машына прачыста была перададзеная ў рукі кіраўніка гэтага шпіталя Юкена Найштэціка. Ось, яна ўжо заступіла на баявое дзежурство, таму што літаральна наступны дзень пасля таго, як мы прыехалі, у той самы дзень, калі мы прыехалі на Пасху, пачалося вось гэтая актывізацыя баявых дзеянняў на Донецкім накірунку.
Грамадскі актывіст з Гомеля Андрэй Стрыжак. А зараз пра парадыйны гімн Новоросіі. Сепаратысты Путін даў загад. Гурту Мірка Сабліч всяго некалькі месяцаў. Яго кліпы вядомыя сотням тысячаў гледачоў YouTube. Перарабляючы расійскія і савецкія фільмы і мультфільмы, спалучаючы іх з найноўшымі фота і відэадакументамі, удзельнікі гурту гавораць пра надзённую вайну паміж Расіяй і Украінай. Галоўная іх мэта – контрпрапаганда. Лідар гурту і яго сябры не хочуць выступаць на сцэне, расказваць пра сябе і адмаўляюцца друкаваць свае фотаздымкі. У іх ужо ўзніклі праблемы з інтэрнэт-цэнзурай. Гімн украінскага Донбасу, які быў наспяваны на кліп любімого гурту Путіна Любе, быў заблакаваны на YouTube на патрабаванне таго ж Любе. Аднак твор удалося адстаяць.
А в дене, как в дене, на остановке БТР ушел футбол, ушла любовь, пришли террор, война и кровь. А в ДНР, как в ДНР, народ не любит полуми, парады плен, толпы экстаз, гибель стены. Вошло в кураж.
Аўтары праекту прызнаюць, што яны не музыканты, а тэксты часам пішуць на калені. Ніводзін з іх не быў на Майдане, не ўдзельнічаў у баявых дзеяннях, зброя музычнай пароды, тое, да чаго падштурхнула іх пачуццё несправядлівасці і абурэння расійскай прапаганды. І вось што сказаў Свабодзе адзін з удзельнікаў праекту Яўген.
Мы молодая команда, группа людей, украинцев, которые решили таким способом донести некоторые идеи, которые уже давно зрели в обществе, и мы чувствуем необходимость их артикулировать, и вот мы решили их реализовать.
Евген признался, что на полиции у них лежат и более жесткие клипы, чем гимн ДНР. И для полной бесцензурности некоторые из удельников хотели бы свести у подполья. Больше мягкое крыло гурту, однако выступая за то, как быть доступными на массовых платформах, как громадянам Украины, так и России. Послухаем еще один створа у гурту, гимн Новороссии с рефреном «Сепаратисты, Путин дал приказ».
Еще один боец, но в руки автомат. Еще одна жена получит макаронку. Еще один дурак. Во все паратисты Путин дал приказ. И долг высеков получит инструктаж. О том, как бремени сбивать, о том, как раненых пытать, о том, как садить и с детьми срывать. Мы мирный граждан силой к миру принуждаем. Прокочет артиллерия, поет этот отряд. Российские солдаты никогда не унывают. Кто душит рыбу миной, а кто вовсе. Как сепаратисты, Путин дал приказ. И оккупанты получат инструктаж. О том, как пленники сбивать, о том, как раненых пытать, о том, как перемирие нарушать. А славу ломленных задолбанных не купишь, убоги славоистые в Россию не понять. Мы благосостоянию покажем жирный кукиш, с колен поднялись мы, что тут же рака. Спать не парнатисты, Путин дал приказ. И новый зэков получат инструктаж. О том, как пленных им сбивать, о том, как раненых пытать, о том, как славно не красеял газ. Мы за последнюю страну вооружаем, пойдем войной на всех, не слышит русский мат. Мы родственные связи с рядочными уважаем, мы пушками покажем, кто кому здесь. Братья-паратисты, Путин дал приказ.